Хочу представить нашего спикера Адам Т. из Лос-Анджелеса, Калифорния. Меня зовут Адам, я зависимый. Сначала хотелось бы поблагодарить комитет за то, что попросили прийти и отспикерить сегодня. Участвовать в НА всегда честь, это всегда привилегия. Главное, это ответственность отдавать то, что так бескорыстно отдали мне. Хочу поприветствовать вас, тех, кто новички, или тех, кто пробует АН еще раз. Может, вы не знаете, получится ли у вас в этот раз. Может, вам не хочется быть здесь. В смысле, вот я лично ненавидел всех вот этих вас, счастливых людей. Меня выпускали из центров, и мне ни за что не хотелось связываться с этим. Ведь многим нужно раскумариться, чтобы не чувствовать себя чужим. Мне просто хотелось быть подальше от всех. И я шел по этой дороге из стыда. У меня было столько брелков, медалек. 17 лет я вставал и брал их. В покер могу ими играть. Бред полный. Серьезно, вообще не шучу, но я шел по этой дороге стыда. Снова. И снова. И что я делал? Я влезал в ваши головы. И оттуда смотрел сам на себя и говорил: ну и лузер, почему до тебя не доходит? Да что с тобой вообще? В смысле, я знаю, что впереди идущие осуждали меня, понимаете? Новеньких мы оцениваем. Правильно? Они говорят: а, ВН, мы никого не оцениваем. Слыхали такое? Через 5 минут говорят: нужно держаться победителей. Так ведь, да? Знаете, в выздоровлении куча есть вещей, которые совсем не обязательно есть в базовом тексте. Вот тебе говорят: не принимай больших решений на первом году. Ребята, да вообще третий шаг видели? Это все из центров идет. А вот еще. Вот типа: не вступай в отношения на первом году. Да никто не знает, потому что никто не пробовал. Понятно, всегда найдется парочка. Всегда в нашей толпе сидит пара святых. Как только у тебя ним появляется, все сразу хотят тебя придушить. Но вот та, что мне нравится, это Бог не дает нам больше, чем то, что нам не по силам. И знаете, если бы это было правдой, тогда зачем мне помощь Бога вообще? И чем дольше я отрезан от наркотиков, чем дольше я выздоравливаю, тем больше мне абсолютно точно нужна помощь Бога. И NA сделала для меня то, что я бы ни за что не смог сделать для себя сам. Для нас это делается коллективно, групповым сознанием. То, что... ни одному из нас не под силу. И знаете, я ни за что не хотел признаваться в этом, что вы нужны мне. Мне кажется, чаще всего в выздоровлении мы говорим: это важнее всего выздоровления. Да, и мне тоже. И знаете, я никогда не мог понять это. Потому что для меня, как и для многих из нас, это болезнь изоляции. Болезнь, в которой ты отрезан. Ты другой. Но в конце концов я начал ложиться в центры. И я не рекламирую центры. Но к тому времени, когда я по-настоящему стал чистым, я отлежал в 28 центрах. Я помню, говорю спонсору: знаешь, а я 28 раз был на лечении. Я-то надеялся, что он от меня откажется, от лузера. А он мне говорит, прямо в глаза смотрит и говорит: это не значит, что ты зависимый. И я подумал: гони что ли, что он говорит: нет, ты просто за наш базовый текст $500,000 заплатил. А мне смешно не было. Ничего смешного вообще. И мой опыт показал мне, что любая схема, если она хочет оградить зависимого от искушения, она точно не сработает. Понимаете, центр — это такое замечательное место для меня, чтобы набраться жирка для еще одного захода. Но лечение никогда не решало проблему. А я-то всегда думал, что проблема в наркотиках. А он говорит мне: вот тот пакет с отравой, тот чек, та трубка крека, ты думаешь, это твоя проблема? Он говорит: если у тебя проблема это, значит, ты, наверное, независимый. А если ты тот зависимый, про которого пишут в литературе, тогда не в наркотиках твоя проблема. И знаете, чтобы понять, что он имел в виду, у меня еще лет 10 ушло. Потому что к старшим классам уже было понятно, что я не в состоянии жить с наркотиками. Знаете, обоссанные штаны, слюни пускал на парту в 7 классе, да? Каждому было ясно, что я не способен жить с наркотиками. Меня называли космическим. Все думали, что я азиат, потому что я глаза никак не мог раскрыть до конца. Да я не мог жить с наркотиками, но если ты выздоравливающий, зависимый, то ты поймешь, что важнее тот аспект твоей болезни, что ты не можешь жить без наркотиков. И у меня такие мозги, они постоянно возвращают меня обратно к пакету с отравой. И у меня такие мозги, которые готовы спорить с кем угодно, о чем угодно и когда угодно. Ты говоришь, это черное, а я говорю тебе белое. Ты говоришь, ехать направо, а я поеду налево и пошлю тебя при этом. И при этом я буду тебя винить во всем. Поэтому мы говорим, что отрицание — это когда я сам даже не замечаю, что я вру. И знаете, я так поступаю в каждом аспекте своей жизни, не только с наркотиками. Вот ты живешь без наркотиков какое-то время, ты знаешь, что происходит? Это проявляется во всех других поступках. Говорится, вот я отказался от ложки, и что теперь? Я беру вилку. И следующее. Я уже ног своих не вижу. И я на коленях, в шагах, 6-м, 7-м, со словами: «Боже, пожалуйста, избавь меня от этого! Не могу так жить больше!» А потом я бросаю вилку, и я присаживаюсь на кредитку. Сейчас я исправлю все, что натворил вилка, я накуплю себе одежды. Я буду скрывать, типа я на липосакции. А потом я опять на 6-м, на коленях, в 6-м и в 7-м, в суде по личным банкротствам, я говорю: «Боже, пожалуйста, избавь меня от этого». А потом я начинаю исполнять на собрании. На ту группу не пойду, на эту не пойду. Неудивительно, что существует 412-шаговых программ. Они все одинаковые, кроме первой половины первого шага. И ты приходишь в НА и смотришь, тут алкоголики, тут зависимые, тут еще зависимые алкоголики, алкоголики зависимые. Они же типа не одно и то же, да? А потом торчки сзади сидят, и они хуже, чем все мы, правильно? Если у нас нет одной общей проблемы на всех, то у нас нет и одного общего решения. Я страдаю от болезни зависимости. Одна программа, одно выздоровление, одна весть. Понимаете, теперь я знаю, что когда я поправляюсь духовно, в результате шагов, я поправляюсь умственно и физически, и во всех других сферах. И я никогда не понимал этого. Чем я занимался? Я все время менял музыку одной отравы на другую в шаге первом. Понимаете? Я как будто каютами на «Титанике» менялся. И я никогда самой проблемой-то не занимался. Я всегда думал, что проблема — это наркотики. И до меня долго, очень долго не доходила вот эта духовная мелодия. Мелодия, которая уводит меня в состояние одержимости. И одержимость, которая вводит меня в состояние аллергии, когда я не могу остановиться. Аллергии, которая убивает меня. Короче, я не могу жить с этим. Но гораздо важнее тот аспект этой болезни. Если вы такие же, как я, на самом деле, не могу жить без этого. И в конце концов я начал ложиться в центры на лечение. И вот я оказался в своем последнем центре. Весил я 54 кило. У меня дороги были от запястья до шеи. Выглядел я как будто только из концлагеря. Никакой надежды. Грязный. Заблудший. Я опять всех подвел. Помните это офигенное ощущение? В детоксе. Знаете, я в метадоновой программе 10 лет провел. Понимаете, и заходит эта женщина, и она типа из панели БУ, типа, да, и из какого-то, наверное, жидкостного сообщества. Вся от Кленси такая. В строгом костюме. И смотрит на нас и говорит: если бы я и могла отдать вам этот весь дар выздоровления, я бы не стала этого делать. А я что говорю? Я смотрю на своего приятеля и говорю: вот сука! А она говорит, причина, по которой я не хочу отдать вам этот дар выздоровления сразу, это то, что я не хочу забирать у вас билет на это путешествие. И все эти годы спустя я понимаю, что то самое путешествие выздоровления, точно так же, как и путешествие к капитуляции, которое придется совершить каждому и каждому зависимому, оно очень личное. И слава Богу, что мы в НА не добиваем своих раненых. Пустая была бы комната. И, кстати, если ты новичок, я хочу поприветствовать тебя здесь. Мы единственные люди, которым реально повезло, потому что мы выпрыгнули из горящего дома. Если ты сидишь здесь сегодня и думаешь, как бы раскумариться, то это точно лучше, чем торчать у барыги и думать, как бы стать чистым. Есть целая куча людей, которые сидели рядом с нами и которые сейчас там и думают об этом. В одном из мотелей на Фримонте, я знаю, что к чему там. Знаешь, это непросто. Иногда оставаться здесь, но почти так же трудно возвращаться сюда. И для меня, как и для многих из нас, эта дверь проворачивалась по кругу много-много раз. А потом на каком-то этапе она захлопывается. И в конце я вмазывался отравой в тюрьме округа, я раскумаривался на лечении. Заставлял людей слать мне отраву по почте. А потом я не смог уже приходить сюда, понимаете? Я ходил в ту клинику каждое утро. Эта болезнь убивала меня каждый день, но она не хоронила меня. Если ты новичок, мой спонсор сказал мне, когда я стал чистым, он сказал мне, купи черный костюм. А я говорю, зачем? Он говорит, будешь часто ходить на похороны. А потом говорит, если ты опять раскумаришься, хоть будет в чем тебя хоронить. Он жестко так со мной. Смотрите, но реальность какая? Если обращаться с зависимым, как с ребенком, ты хоронишь его. Правду мне говорите. Что это смертельная, прогрессирующая, хроническая болезнь. Что эта болезнь для меня как быть на поезде, и поезд идет только в один конец. И мы знаем куда. В тюрьмы, в больницы, к смерти. Больше никуда не идет тот поезд. А вот сейчас мы на станции. Я в безопасности. Но мой опыт подсказывает мне, я снова сяду на тот поезд. Вы знаете, до меня так долго доходило, что такое быть бессильным на самом деле. Потому что мне говорят, какой твой наркотик выбора? А по мне так, какой у тебя наркотик вообще без выбора? Я могу, знаете, бросить то, бросить это, но положи это говно прямо передо мной, да я обосрусь от страха. Я не умею «нет» говорить. И мне все ясно с моим бессилием. И люди говорят, не употребляй, что бы ни случилось. А я скажу, идите, вступите в веселую команду победителей Нэнси Рейган и просто скажи «нет». Когда все в моем сознании, все в моей жизни требует, чтобы я поднялся и совершил поступок, я прихожу раскумаренным на свадьбы, на похороны, на крещение. Или вообще не прихожу. Я запираюсь в номере отеля, я застреваю в кабинке общественного туалета. Я делаю это снова и снова. Я долго, очень долго шел к пониманию этой концепции, что я не могу впустить в свое сознание всю ту боль и все те страдания, которые случились со мной. Долго шел к пониманию того, что вот это путешествие капитуляции, о котором мы говорим, как об этом путешествии к выздоровлению, что оно очень, очень личное. И знаете, я вот вырвался из-под контроля и посидел новичком на группах, и побывал в клиниках, и слюни пускал на себя, и залипал, и собирал других людей, и творил все эти мерзкие, гадкие, отвратительные вещи, с которыми приходилось заниматься многим из нас на этой дороге к отчаянию. И мне бы хотелось отдать это тебе, если ты новичок, но понимаешь, не могу, такова цена билета в НА. Это дорога боли. Мне неприятно это говорить, но сам понимаешь, всего-то доллар. Долго я шел к обретению хоть какой-то ясности. Это капитуляция. Нет ничего в этом мире, что было бы труднее получить, понимаешь? Теперь я много служу в БУ, да. И я должен правильно. Меня везде до сих пор помнят. И, кстати, если ты новичок, если ты слышал про НА на лечении или где еще, больницы и учреждения – это один из комитетов ВН. В нем самый маленький процент срывов во всем выздоровлении. И что я начал делать? Я начал возвращать собрания и панели в закрытые учреждения, в тюрьмы, в больницы, в детоксы. И у меня есть одна панель в АВ, это ассоциация ветеранов. И это такая странная штука, знаете, комната размером с эту, полная солдат. А ты выбираешь тему, например, капитуляция. И на тебя смотрят очень косо, а в комнате становится очень тихо, особенно у морпехов. Но один из величайших примеров капитуляции, о котором я когда-либо слышал, он именно с таких собраний. Вы когда-нибудь видели, как сдается солдат? Это великолепный пример. Он берет винтовку, кладет ее на землю, садится на обочину и ждет приказа. Когда на тебя смотрят 40 АК-47, ты не будешь швыряться винтовкой, да еще козлами всех обзывать. А как вы к наркотикам относитесь? Если ты даже посмотришь на чье-то оружие, в тебя всадят пулю, правильно? А я оглядываюсь на наркотики, а я оглядываюсь на то волшебство, которое когда-то открыл для себя. Понимаешь, потому что если у тебя есть вот эта оговорка, оговорка зависимого, такого зависимого, как я, типа что вот, мол, в жизни случаются такие моменты, и вот ради каких-то таких моментов я готов отдать свою жизнь. Типа вернуть и воссоздать, и почувствовать то волшебство, которое я когда-то находил в отраве. То чувство свободы, чувство умиротворения, единства, духовную связь. То чудо, которое я открыл для себя. И мой опыт говорит мне, что если я не обрету эту свободу, это равновесие, эту ясность, которую я находил в наркотиках, если я не обрету их в результате 12 шагов, я не хочу оставаться здесь. И был такой мужик, звали его доктор Гэри Тиба. Что-то из его текстов есть в самой первой литературе НА. Он говорил о разнице между уступчивостью и капитуляцией. Его можно в интернете посмотреть. В общем, я был уступчивым ВН многие годы. Я приходил ради общества трезвости, приходил ради судебной системы, ради УДО, ради общества счастливых семей. А на Западе, где я живу, еще можно приходить ради поручительства по кредиту. Но понимаете, вот та концепция капитуляции, как у солдата, который складывает оружие, она безоговорочная. И мне надо было рассмотреть свои отношения с наркотиками, что я не могу остановиться, если начинаю, что я не могу останавливаться надолго самостоятельно, что я не могу остановиться, не получив духовный опыт. И у меня были такие мозги, они всегда возвращали меня назад. И для меня была огромная разница между активной капитуляцией, которая приводила меня в программу ВНА снова и снова, и капитуляцией, как состоянием души, благодаря которой с нами остаются впереди идущие. Это совершенно разные концепции. Это как смотреть на лебедя, плывущего по спокойной воде. Он выглядит таким изящным, никаких усилий, так гладко, он прекрасен. Но все мы знаем, что происходит под поверхностью воды, да? Он хреначит лапами, как в последний раз. И люди меня спрашивают, а что поменялось после 28 заходов на лечение? Что поменялось после 17 лет сидения раскумаренным на собрании? И что поменялось? Это действие. что я обрел готовность совершать поступки вины, действия, в которые я раньше не верил. Мне удалось обрести готовность отбросить в сторону все, что я думал об НА, о 12 шагах, о вас, обо мне, о Боге, о том, чтобы у меня появился первый опыт со всем этим. Я начал смотреть на это с другой перспективы. Богом клянусь, если бы в этом помещении было полным-полно барыг, нас бы вообще было не сочетать сколько. И именно поэтому, когда НА начал проводить собрания, нам не давали этого делать. Потому что большинство из нас, у многих были проблемы с законом. Но сегодня мы здесь с целью выздоравливать. И вы знаете, нет никого, у кого было больше желания выздоравливать по программе «Анонимный наркоман», чем у зависимого, который вползает в эти двери после долгого, трудного срыва. Он на что угодно готов пойти. 90 на 90, давай. Ему обязательно нужно служение на группе. У него сколько спонсоров? 2-3. У него первый день из детокса, он уже готов стать чайханщиком. Бля. Вот так мы и потеряем половину литературы. А ее ведь на углу не продашь. А 30, 60, 90 дней спустя тот же зависимый смотрит на меня и начинает: «Слышь, что нам в натуре каждый день сюда ходить?» И точно так же, как боксер на ринге, который бросает полотенце и говорит: «С меня хватает». Что мне делать? Я забираю это полотенце по маленькому кусочку каждый раз. Забираю назад свою волю. И мой опыт показывает мне, что у меня один способ остаться в состоянии капитуляции – это регулярно ходить на собрание, брать на группе служение, работать в обслуживании, жить шагами 10, 11 и 12. Постоянно, в которые я не верю, пока и совершать действия, в которые я не верю, пока в конце концов мои мысли и мое восприятие не поменяются. И знаете, этого мне никто дать не мог. И мне пришлось терпеть поражение за поражением, пока я не начал побеждать. И вы видали, как холодильник отключают, да? Знаете, что бывает, когда отключаешь холодильник? Все обнажается. Неважно, 20 недель этому или 20 лет. Мой опыт показывает, если отключить холодильник, все выглядит отлично. Но на какое-то время... И в этом-то и проблема. Я отключаюсь от НА. Я чуть больше ухожу в работу, чуть больше ухожу в отношения, и жизнь моя с виду налаживается. Но вот духовно я деградирую. И мой опыт показывает мне, что душ, который я принимаю вчера, не сохранит меня чистым сегодня. Что я не могу остаться чистым по программе дня вчерашнего. Есть много впереди идущих с большим количеством лет, и они забыли, что такое один день. Спонсор мой, странно, да, он сказал мне: если у тебя нет готовности вести людей по шагам, ты умрешь. И в этом был весь смысл. Работа в НА – это не работа над самим собой, это избавление от самого себя, чтобы я мог служить другим, чтобы я мог повернуться к своему району и помочь другим зависимым, и за счет этих действий я обрету свободу. А я не верил в это, пока не испытал это на своей шкуре. Ведь мы можем весь день рассказывать о том, что привело нас в эти комнаты. Но мне кажется, что намного важнее для нас, выздоравливающих зависимых, говорить о том, почему мы остаемся здесь. И можно услышать самые разные точки зрения, типа: ну вот, попал я в АН, короче. И смотришь на него, и все ясно. А я не попал в АН. Я пришел сюда, чтобы начать новую жизнь. И почему я возвращаюсь, чтобы помочь тебе? Долго я не мог понять этого. Смотрите, есть две категории людей, да, и я не хочу никого обижать сегодня, я извиняюсь. Есть те, кто отдает, и есть те, кто берут. И 90% в мире там за стенами, они чтобы брать, а 10% отдают. А ты приходишь в НА, ты что думаешь, тут по-разному? По-другому? То же самое. 90% берут, 10% отдают. Вот вы мне не верите, а попросите кого-нибудь убрать это помещение сегодня. И посмотрите реально, сколько народу подпишется, и посчитайте. И мы говорим о том, что объединяет нас. Мой друг говорит, что здесь как соревнование. Есть болельщики, есть игроки. И игроки — это те, кто готовят собрание, те, кто расставляет стулья, те, кто приносит литературу, те, кто варит кофе, те, кто участвует в комитетах. А есть болельщики, они берут литературу, они берут кофе. И знаете, для болельщиков НА — это один из самых опасных видов спорта в мире. Страх не даст мне остаться чистым. Если ты зависимый, если ты новичок, и если ты немного боишься, это нормально. Но мой опыт показывает мне, чтобы получить в морду, жить на улице, стать бездомным, потерять работу, запороть образование, потерять здоровье, потерять семью, потерять детей, этого недостаточно для меня, чтобы остаться чистым. У вас получилось остаться чистым на страхе? Смотрите, в обществе есть такие, знаете, социальные действующие называются. Есть такие. В натуре. Они бросают употребление по воскресеньям после обеда. Это ребята, это, которые, знаете, разламывают трубки от крека и выбрасывают в окно. И вот в одну камеру попадает социальный действующий и действующий наркоман, оба, скажем, за вождение в измененном сознании, и тут две диаметрально противоположные философии. Социальный действующий сидит в одном углу камеры и думает: блин, зачем я столько употребил вчера, я же знал, что не надо столько употребить. А действующий наркоман в другом углу камеры сидит и думает: а нахуя я поехал туда? Вот присяжные над этими вещами вообще не смеются. Им это не смешно почему-то. Для них ты просто испортил их вечер в пятницу. Жена социального действующего говорит: короче, если ты не бросишь, я тебя брошу. И социальный действующий начинает все почищать, не употребляет дома, правильно? Подкупает визинчика, да? Теперь, если мне, моя женщина говорит мне: милый, если ты не бросишь, я тебя брошу, что я делаю? Я начинаю думать о холостяцкой жизни. И как выздоравливающий зависимый, если вы помните, как я жил раньше, как многие из нас жили раньше, если что-то вставало между мной и наркотиками, я избавлялся от этого. Что угодно между мной и чеком. Я медленно шел на компромиссы. Я выбирал работу, чтобы я мог торчать. Я выбирал женщин, чтобы не возражали против употребления. И он потихонечку забрал у меня все. Но что бы ни вставало между мной и употреблением, я избавлялся от этого. Если ты выздоравливающий зависимый, то что бы ни стало между тобой и НА, я избавляюсь от этого. Смотрите, у вас может быть другой опыт, но у меня такой опыт, он другой. И я помню, если между мной и моим выздоровлением вставала женщина, я помню, как я в первый раз сказал это на спикерской, она сидела вон там в заднем ряду. Она говорила: милый, да ты вообще не похож на наркомана, да зачем тебе это надо, зачем тебе собрание? Ты же не будешь опять спикерить. Твоя программа мешает нам выздоравливать вместе, мешает нашим отношениям. 30-60 дней спустя у меня ужин на День Благодарения с ней, ее чудесной семьей. Я во главе стола, прикину по полной, и тут появляется экзотическое вино, дорогое. И она типа: сладкий, ну выпей бокал вина, тебе же можно, бокальчик вина. Короче, еще 4 центра. Бля, в тот вечер ее сумочку спиздил. А она приезжает в детокс с открыточкой: поправляйся скорее. Вы же знаете, что я потом устроил, да? Сколько раз? 5-6. Да у нас пара таких девчонок и сегодня здесь сидит, да? Как это называется? Созависимость, да? Ребята, знаете, какая разница между созависимостью и туалетными сиденьями? Туалетное сиденье не бегает за тобой после того, как ты его обосрал.
Was that
Я не понял, нам что, глаза открылся, что ли? Вот, бля. Меня, походу, кончат после собрания. Ребята, для вас собрание, там программа отдельная есть. Для нее я 10 минут спал, короче, со страданием. У меня есть подспонсоры, которые в налогах платят больше, чем я за весь год зарабатываю. У них такие гигантские карьеры и такие малюсенькие программы. Знаете, я ни разу не видел, чтобы хоть один из них выдержал здесь испытание времени. Чем я занимаюсь по жизни, я остаюсь чистым. Что я делаю, чтобы получать деньги? Деньги это... Там они вон, неважно. Если я это путаю, я в наручниках. Если это путаю, я в реанимации. Или и то, и другое. Меня в наручниках кладут на каталку. И мусор какой-нибудь мне челюсти разжимает, чтобы вытащить из зубов у меня. Я не вытащил, сука. Чего только не бывает. Короче, мне вот с этим надо разобраться. Познание себя не восстановит меня. Я был на всех возможных тренингах по предотвращению срыва. Лечился 28 раз. Я все слышал. Что только можно. Если ты новичок, и ты думаешь, что счастье тут расскажет про пусковые механизмы употребления, про предотвращение срыва. Вот я сижу на тренинге по предотвращению срыва, я поднимаю руку, а мы говорим о предотвращении срыва. И я говорю консультанту, мой пусковой механизм, это когда я просыпаюсь. Выгнал меня с тренинга. Типа мешаю другим клиентам. Ну мне-то что, я употреблять хочу, правильно? Ну вот и лежу я за какой-то помойкой, в какой-то дыре, залипаю, в слюнях весь, у меня одежда падает. Я читаю наизусть главу, как это работает, из базового текста. И какой-то бомж орет, да заткнись ты, мне кайф ломаешь. А я плачу, потому что я не могу вернуться сюда, потому что голова у меня забита вся анонимными наркоманами, у меня полный пакет отравы, и я отрезан, я другой, я одинокий, который раз. А вы думаете, это жестко? Знаете, что хуже? Быть в этой комнате сегодня, быть реальным зависимым и не работать по 12 шагам, это хуже. Опаздывать на собрание, уходить до конца собрания, не брать служение на группе, не работать в обслуживании, быть без спонсора, это хуже. Поэтому мне всегда хочется поприветствовать и вдохновить того, у кого последние 30 дней. Мы вот никогда не говорим с тем, у кого последние 30 дней. Мы говорим добро пожаловать тем, у кого первые 30 дней, а не тем, у кого последние 30 дней. Потому что всегда видно того, у которого последние 30 дней. Просто спроси, как дела? Нормально! Ну так скажи это своему выражению лица, брат. О чем я? Я о трагедии. Я о том, о чем мы слышим там и сям. Вот он мозги себе вышиб, он умер. Это... И это вообще не весело. Знаете, когда это кто-то, кого ты любишь, один из моих самых дорогих друзей, они возили меня на собрание, проводили со мной время, и он убил себя. И он приходил на мои спикерские, раз 10, наверное. Не помогло это ему. Потому что знание не восстановит меня. Я сказал спонсору, когда стал чистым, у меня высшее образование, типа, знаете, что он сказал мне? Когда ты в жопе, какая нахер разница? Смотрите, вот эти 12 шагов для меня сегодня это совокупность принципов. Только если я применяю и практикую их, они избавят меня от этой одержимости. Есть люди, которые больше знают про 12 шагов, про литературу, про смысл карточек, чем я когда-нибудь буду знать, и они в жопе. И они прямо сейчас пытаются купить. И разницу между ними и мной в том, что я ногами думаю. Не буду я отключать этот холодильник. Я буду делать сегодня то, что делал вчера, а завтра то, что делаю сегодня. И поэтому у меня есть свобода. Смотрите, знание мне необходимо для чего? Чтобы получить доверие новичка. Там, где не смог священник, там, где не смог доктор, там, где консультант по алкоголизму и наркомании не смог, где надзиратель не смог. Другому зависимому удалось получить мое доверие, потому что он жил так же, как я. Не просто с ложкой, с машинкой, с косяком, но он жил. Жил, как и я. И он мог делиться этой оторванностью. Этой обидой. Этим эгоизмом. Этой бесчестностью, с которыми живут все зависимые. Он смог поделиться со мной своим опытом, своими силами и своей надеждой. И смотрите, это значит больше, чем все сокровища мира. Все сокровища. Я вижу у себя парней на районе, они зависают там и видят меня. И первое, что они спрашивают, а ты, когда тебя выпустили? Потому что я выгляжу так. Раньше мы выглядели только так в течение первой недели после того, как нас освободили. А я им, я уже несколько лет как освободился. А потом мы начинаем разговаривать. Я им говорю, как. И потом мы слышим, типа, ну, у меня жизнь не такая уж и плохая. Для меня есть две категории отрицания. Одна – это отрицание проблемы, но более важный аспект отрицания – это отрицание того, что есть решение. И мы слышим это. Большинству из нас не надо особенно задумываться о том, зависимы мы или нет, и мы все киваем. Но вот сработают ли для меня шаги так же, как для тебя? Многие ходят и говорят, типа, программа не работает, нифига. Я спрашиваю, сколько у тебя было подспонсоров, когда ты сорвался? Какие подспонсоры? Ну, была одна в 13-м шаге. И вы знаете, ключ к разгадке есть. Он какой? Говорят, возвращайся, что это работает, если с этим работать. Вы когда-нибудь слышали, возвращайся, это работает, если в этом разбираешься? Нет, еще мне нравится, просто подумай об этом. А у меня в голове магнитофон, у меня запись одна включается. Как? И что мне говорит моя голова? А типа, в жопе не так уж и ужасно было жить. Дайте мне беззубую тёлку и дыру, где залечь, я выживу. У меня вот симка есть. Сейчас за доллар вмазаться можно. Кстати, нормальные люди не смеются над этим. И знаете, часть темы этой конвенции, она у нас про безумие. И меня учили, что безумие – это совершать те же поступки и ожидать других результатов. Так ведь, да? Так же здесь говорят. А вот это не мое безумие. У меня, как у зависимого, безумие – это совершать точно такие же поступки и прекрасно знать, какой будет результат, и все равно совершать их. В том безумии, когда совершаешь поступки и ожидаешь других результатов, там хоть надежда какая-то есть. Не хотел, ребята, вас обижать, может, уже обидел, не знаю. Короче, для меня сейчас пойти и взять наркотик, это как секс с гориллой. Смотри, дорогой, когда у тебя секс с гориллой, то секс кончится только когда горилла это скажет. Засовываешь эту гориллу обратно в клетку, она глядит на тебя оттуда, а глаза у нее добрые, добрые. Типа, помнишь, как это было? Обещаю, тебе не будет больно. Никто не узнает. Ну, точечку только, милый, давай. Вот безумие, с которым я живу. И это мне напоминает белого медведя. Мне тут рассказали, парню дарят на днюху ружье, а он всю жизнь мечтает пристрелить белого медведя. Но он едет на Аляску, а там белые медведи живут. И он видит этого медведя, и у него новенькое ружье, и он стреляет, убивает медведя, идет к этой туше посмотреть, умер ли медведь, наклоняется, а тут его по плечу кто-то тук-тук смотрит, другой медведь, еще больше. И он говорит, ты только что моего сына застрелил. Выбирай одну из двух. И либо я сейчас тебя имею по полной программе, либо задеру тебя насмерть. Через пару недель парень в больнице лечит рану. Теперь у него обида, правильно? Он собирается поехать обратно и взять того медведя. Короче, выздоровел, сел на самолет, летит в тундру, там живут медведи. Видит медведя, стреляет, идет проверить, тут ему... Смотрит, еще больше медведей стоит. Ты, говорит, моего дядю застрелил. Выбирай одну из них. Или я тебя имею, как хочу, или задеру тебя насмерть. Пару недель спустя он опять лечит рану в больнице. Опять лечится. И продолжается это снова, туда-сюда, туда-сюда. Пару лет спустя он снова там, и он видит самого большого белого медведя, когда-либо видел. И он стреляет, идет проверить. Царь белых медведей стоит и смотрит на него. И этот царь белых медведей говорит ему: мужик, мы тут наблюдаем за тобой. Ты же сюда не охотиться ездишь. Вот такая маленькая весть о безумии и зависимости. Потому что я могу вспомнить, как я весил 54 кило, подыхал от этой болезни, весь дорога. И я смотрю на 5-6 отражений своих зеркал и говорю себе: да я потрясно выгляжу. Я убиваю себя. Смотрите, мной управляет обида. Мной управляет бредовые идеи. Мной управляет этот эгоизм. Мной управляет этот страх. И они рулят меня снова в состоянии одержимости. А одержимость направляет меня в эту аллергию. А эта аллергия убивает меня. И я обречен жить этой жизнью снова и снова. Смотрите, вы видите, много людей приходят в НА, много ребят, с которыми я употреблял. Мы вместе грабили, занимались этими отвратительными, мерзкими вещами. Поразительно. Но как только они становятся чистыми, у них все работает. Они бросают наркотики, и они снова в струе. У них карьера опять, они ходят на собрания раз в год. Ни по одному шагу не работают, а жизнь у них существенно улучшается. Они обрели душевный покой с тех пор, как им пришлось оказаться в НА. Но это не мой опыт. Мой опыт, как только я бросаю наркотики, первое, что мне говорят: друг мой, да тебе надо препаратики попить. Почему в тебе столько гнева? Почему в тебе столько эмоций? Что с тобой? Ты что, не можешь просто тихонько сидеть сзади? И да, я плачу на рекламе собачьих консервов. Понимаете, когда я не употребляю, у меня появляется целая куча новых проблем. Когда я не употребляю, я легкая добыча для отчаяния и депрессии. Когда я не употребляю, я не могу справляться со своей эмоциональной натурой. Когда я не употребляю, я не справляюсь со своими личными отношениями. Когда я не употребляю, я полон страха. Когда я не употребляю, от меня никакой пользы нет другим. В зависимости, с которой ничего не сделать, я в целом несчастный человек. И как это для меня получается? Я здесь чужой, я выпадаю, вы не понимаете меня, все мне мешают, жизнь несправедлива ко мне, мне мало платят, все недооценивают меня, никто не понимает меня, мне изменяют мои женщины. Да я раскумарюсь по-любому. А потом чудо происходит, я беру наркотики, ко мне приходит интуитивное понимание, как справиться со своими проблемами. Бля... Так же? Налей мне пару стаканов. Страх людей экономической несостоятельности покидает меня, и вот я угощаю весь кабак. Парочку викодина, и до меня доходит смысл слов «душевный покой» и «мир». Насыпь мне дорожку кокаина, и мы бизнес с тобой замутим. Видите, наркотик создает иллюзию, что моя жизнь управляема. Он создает такую иллюзию управляемости моей жизни. И если я не смогу обрести ту свободу,
то равновесие, тот мир, ту ясность, то чувство единства, которое я находил для себя в наркотиках. Если я не обрету это в результате 12 шагов, я ни за что не хочу оставаться здесь. Смотрите, для меня, как зависимого, наркотики были искусственным способом обрести духовный опыт. Эти 12 простых шагов – это практический способ обрести духовный опыт. Заберешь меня, у меня наркотик, не дашь мне ничего взамен, и я труп. И я долго, очень долго шел к реальному пониманию этого, что я медленно, медленно выйду из-под контроля. Потому что это наркотики давали мне мужество пригласить на танец ту прекрасную девушку, пройти к ней через весь зал. Потому что это наркотики давали мне мужество попробовать устроиться на ту работу, пойти на то собеседование. Наркотики давали мне крылья. И если только я не обрету свободу в этом процессе, я ни за что не останусь здесь. И когда я не употребляю, я буду ехать за твоей машиной, даже если мне придется весь город проехать. И потом прыгать, как мячик на твоем капоте среди машин. Это я не понял.
You got 11.
Он понял.
Тут был один парень, который говорил, что реальная проблема здесь не наркотики, а реальная проблема – это осознанная оторванность от Бога. И потом он указал на 11 шаг, где видно решение – осознанный контакт с Богом. И для меня мостом к 11-му были шаги с 4 по 9. И я долго не мог понять, что это такое осознанная оторванность от Бога. Скажу вам одно, молиться я точно не хотел. Знаете почему? Я не хотел, чтобы Бог знал, какой я на самом деле. И я выяснил, через агностический аспект этой болезни. Я верил, что Бог есть, но я жил, как будто его нет. И в итоге до меня дошло, что верю-то я в Бога, типа в Бога Санта-Клауса, что если я хороший, он мне что-то даст. Я не понимаю, что если запрешься в шкафу и будешь молиться, не спаслать тебе хот-дог, ты сдохнешь. Бог может горы сдвинуть, но лопату придется принести тебе. Я говорю своему подспонсору, не проси в молитве о женщинах, Бог-то не сутенер. И в итоге, к чему я пришел, я согласился, что есть процесс эволюции, и этот процесс – это группа зависимых. И она стала правильным, хорошим направлением. А на другом конце шагов для меня появилась могущественная рука любящего Бога, как и для многих из нас. И этого, если ты не новичок, я тебе не смогу дать. Это был процесс срывания покровов и откровения о тех вещах, которые не дают мне расти. Вы знаете, в Нотр-Даме есть стихи, там говорится, «Искал я Бога, Бога своего не видел, искал я душу, не мог ее освободить, искал я брата и нашел всех троих сразу». Вот поэтому мы говорим о терапевтической ценности работы одного зависимого с другими, что она уникальна. Микеланджело как-то спросили, как вы создали скульптуру Давида? И Микеланджело ответил, да не создавал я скульптуру Давида, я просто отколол все куски, которые не Давид, и он был там. И вот он этот процесс, с 4 по 9. Ты говоришь маленькому ребенку, иди уберись у себя в комнате, выбрось все. Ну, что он хочет, думаете, это делать? Тому же ребенку говоришь, иди выброси из комнаты все старье, пойдем купим все новое. Через сколько он прибежит туда? Если ты застрял в инвентаризации, если ты не сделал этот процесс, зачем ты воруешь у себя? Эти старые мысли мои, их надо было ломать. Прийти убеждению, предпринимать действия и избавиться от всего того внутри меня, что не дает мне расти. Знаете, потому что я жил в обидах всю свою жизнь. Обида, resentment, на латыни это заполнять снова. Беру события из прошлого, снова заполняю, снова живу, снова заполняю. День сурка. Проблема с обидами. Что нам делать с обидами, как зависимым? Как зависимый я принимаю яд, а я надеюсь, что умрешь-то ты. У нормального человека рассудок важнее эмоций, у зависимого эмоций важнее рассудка. Если у меня в этой сфере не будет полного изменения психики, я не смогу быть свободным. Меня спонсор спрашивает, что тебе нужно от Энея? А я говорю, ну я в Малибу вырос, я говорю, хочу яхту и частный самолет Лир. И он говорит, если ты проработаешь шаги с 4 по 9, и если будешь последовательно жить в 10, в 11 и в 12, ты получишь спокойный разум и любящее сердце. А я на него смотрю, а мне это зачем? А если бы вы воздерживались от наркотиков какое-то время, вы знаете, что такое неспокойный разум? Это разум, который никогда не затыкается, который будет тебя в три ночи и говорит тебе, что ты лузер, что ты жирный, что вот эта твоя работа там тебя будет пробивать по полной. А не любящее сердце, это мстительное сердце, полное предвзятости, обид. И всю свою жизнь я провел на распятии между двух воров, между вчера и завтра. И насчет вчера у меня вина, стыд, угрызение. А насчет завтра у меня страх, волнение и беспокойство. А наш дух, он как поверхность воды. Когда она абсолютно спокойна, в ней лучше всего отражается небо. И я не знаю, как прийти к этому с пакетом дури. Но если я в этом процессе не обрету то чувство свободы и легкости, которое я находил в наркотиках, я не останусь здесь. И напоследок, если бы кто-нибудь сделал со мной то же, что я сам творил с собой, я бы убил его. Если бы кто-нибудь сделал со мной то же, что я причинял другим, я бы убил его. И когда я пришел в эти комнаты, вы что думаете, я хотел молиться? Я-то думал, Бог наблюдает. Эти три простых отношения с Богом, с самим собой, с другими, они были уничтожены. Я был полным банкротом в этих сферах. Но если посмотреть чисто на структуру 12 шагов, шаги с 1 по 3 восстанавливают отношения с Богом. Шаги с 4 по 7 восстанавливают отношения с самим собой. Шаги 8 и 9 восстанавливают отношения с другими. 10 сохраняет мои отношения с Богом. А с собой, извиняюсь. 11 сохраняет мои отношения с Богом, а 12 сохраняет мои отношения с другими. Так что с этими шагами я впервые в жизни получаю шанс жить в гармонии. В этих основных, простых духовных отношениях. Был такой духовный учитель, его когда-то спросили, что самое главное во всем вашем учении, он сказал, возлюби Бога своего всем своим сердцем, возлюби ближнего своего, как самое себя. И если тебя выталкивает из этих комнат страх перед Богом, а ты реально зависимый, то вообще не парься. Короче, меня тут торопят. Я закончу. Это, наверное, одна из самых древних историй в НА про пятилетнего мальчика. И этот ребенок хочет поиграть с папой, да? И он пытается разобраться, как ему лучше привлечь внимание своего папы, да? А папа типа бухгалтер такой, ну вот, папа пытается разобраться, как так сделать, чтобы мальчуган от него отстал, и он типа достает эту карту мира, знаете, National Geographic издает такие офигенные карты мира. И он разрывает карту на 50 кусков, и он дает их мальчику и говорит, вот тебе скотч, сыночек, пойди склей заново эту большую красивую карту, а потом мы с тобой поиграем. И думает, ну все, час свободы. А парень возвращается через 2 минуты и тащит карту мира, вся склеена, все правильно. И папа, сынок, ну это же невозможно, как тебе удалось? Невозможно, Амаль, как это ты сделал? А маленький мальчик говорит, папа, на обратной стороне карты был человечек. Я просто склеил человечка, и у меня получился целый мир. И вот в этом духовная технология НА, анонимных наркоманов. Программа перестраивает человека. Первый, второй, третий с Богом. С 4 по 7 с собой через инвентаризацию. 8 и 9 с другими через служение, через возмещение. И потом сохраняет эти простые отношения. И как для многих из нас, у меня склеился и получился целый мир. И если мне удастся дожить до 100 лет, я никогда не смогу расплатиться с НА за свободу, и за отношения, и за любовь, и за друзей, и за потрясающую высшую силу. И за все подарки, которые мы получаем здесь. И знаете, вот говорят, типа, вот я неблагодарный, зависимый, да меня раньше блевать тянуло, когда я слышал это. Но знаете, сейчас, оглядываясь назад, болезнь зависимости, если выздоравливать от нее, это единственная болезнь, которая делает страдающих от нее людей лучше, чем те, у которых этой болезни нет. И единственный способ узнать это прожить вот это, изменение психики, и прожить этими 12 шагами. Спасибо. Спасибо.